Глядите, политрук идет. Видок, однако, растерянный.
Еще бы, он же не слепой. Видит положение-то наше.
Ну, как, товарищи, настроение?
Какое может быть настроение? Хреновое. Одни мы тут в этой деревухе. В случае чего помощи не дождемся. А если дождемся, перестреляют их немцы на подходе. Вот и пушки не могут доставить. А без них...
Зачем так мрачно, Мачихин? Сорокопятки нам, как стемнеет, привезут. Патронов у нас навалом. Унывать нечего, товарищи. Главное, деревню мы взяли геройски. Если еще второй батальон Усова возьмет, наше положение укрепится. Можно же немцев бить, сами убедились. Откатили их от Москвы, а теперь дальше катить будем. Главное, отсюда ни шагу назад. Деревню надо удержать, понятно?
Это нам понятно. Деваться-то некуда, ни вперед, ни назад. Это мы разумеем.
Понятно-то понятно. Но почему у нас, товарищ политрук, завсегда так нескладно получается? Взяли вот деревню, а сколько у нас сейчас народу? Сгулькин нос. Подмога нужна, а ее нету. Пушки нужны, тоже нету. Это замест того, чтобы укрепиться тут, а как следует. И чего начальство думает? А выбьют нас, мы же виноваты будем.
Это уж непременно.
Подождем до ночи, товарищи. Прибудет и пополнение, и пушки. Обязательно.
Вот и вся тебе политбеседа. Воевать надо. Ты так все знают и понимают. Но почему мы допустили немцев до самой Москвы? Почему у них всего навалом, а у нас то того, то другого нет? Вот снова эта рама проклятущая прилетела. Действует на нервы. Хоть бы один ястребок появился, сбил бы эту гадину. Нет их, самолетов-то наших, куда подевались? Сколько их на парадах летало, небо не видно. А сейчас хотя бы залетный какой самолетик появился. А ведь эта рама неспроста. После нее всегда юнкерсы на бомбежку прилетают. Ну и натворят здесь. Перелопатят деревню, все с землей смешают. Одна надежда, что немцы хотят эту деревню для себя сохранить. У них ведь тут все оборудовано, все справное, с удобствами. Вплоть до теплых сортиров. Тогда, конечно, бомбить не будут.
Надеялся на это и Пригожин, поглядывая на тихо урчащую моторами раму, которая спокойно парила в небе, ничего не опасаясь. Но вот она неспешно пошла на снижение, и посыпались из нее белыми голубками листовки. Политрук, увидев это, едва не бегом бросился к бойцам.
Стоп! А ну стой! Листовки не читать! Немедленно сдать мне! Это приказ! Передать всем! Все слышали? Листовки не читать!
Чего напугался? Подумаешь, листовки фрицевские. Чем они могут взять? Попадались они некоторым, кто вторым заходом на фронте. Так говорили, глупые листовки. Ну, еще в первые месяцы войны могли подействовать. А сейчас, когда немцев от Москвы отогнали, зря политрук беспокоится.
Не знал Карцев, как и все бойцы, что со стороны особого отдела инструктаж был строжайший. Листовки читать не давать, отбирать, а потом сдать все в особые отделы, под личную ответственность командиров и политработников особенно. А листовочки кружились в воздухе и медленно планировали на землю. Какие на поле попадали, какие и в деревню залетели. Политрук и его зам, назначенный им из бойцов, потому как кадрового щетремя треугольничками ранило и потопал он радостно в тыл, начали ходить по деревне и листовочки эти подбирать. Их в деревню попадало не так уж много, а потому политрук приказал никому их не трогать под угрозой трибунала, надеясь, что вдвоем они сами управятся. Он искренне опасался, что если боец листовку подберет, так поневоле глазом по строчкам пройдется и узнает, к чему его немцы призывают. А призывали они, конечно, сдаваться, переходить к ним. И каждая листовочка такая являлась пропуском, переходить предлагали, потому как сопротивляться им, дескать, безнадежно. Красная армия разгромлена, а в плену им будет обеспечена и жизнь, и пропитание, и прочие блага.
Смотри-ка, как резво они листовочки собирают, чуть не бегом. Не верит нам начальство. Думает, будто прочтем этот листок и побежим сразу в плен. Разве это дело так народу не доверять?
А когда советская власть народ доверяла? Да никогда. И в гражданскую комиссар все выпытывали, какого кто происхождения. Офицеров царских сколько перестреляли. Они ведь добровольно в Красную армию пошли, за народ вроде были.
Легче на поворотах, папаша. На стукача нарвешься, погоришь. Вон сержант на подходе.
А я уж горел, горел. А как война, призвали меня советскую власть защищать, которая меня не успела заничтожить до конца. Не боюсь я теперь че никого, ни стукачей, ни власть, ни НКВД. Надо мною сейчас другая власть, Божья. А посадят, так я в лагерь, может, и выживу, а здесь, сам понимаешь.
Интересное кино получается, папаша. Может, ты и задумал в лагерь от войны перекрыться?
Я вот тебе врежу за такие слова, соплями зайдешь. Силенка во мне осталась, видал кулаки эти?
Ну, пошутил я. Что ты меня не знаешь?
Я тебе пошуткую. Говорил я, за Россию матушку воюю. Она мне родина родная, понял?
Да уж чего, понятней.
То-то. Я вот что думаю. Ежели победим немца, распустит, может, Сталин колхозы, вернет мужику землицу обратно.
Вижу, здорово ты против колхозов, папаша.
А что ж, давно людьми сказано, богатый мужик, богатая страна, а в колхозе все нищие. Это и дураку ясно, что тут говорить-то.
Тише вы. Политрук с замом к нам направляются. В касках листовки тащат. Ну, что там фрицы нам пишут, товарищ политрук?
Никто из вас, товарищи, не подбирал листовки? Смотрите, найду, плохо будет. Есть на этот счет строгий приказ. А потому, если кто припрятал на закурку или еще для чего, сдайте сейчас же.
Успокойтесь, товарищ политрук. Никто из нас ничего не брал. Хотя на потирку парочку неплохо бы иметь.
Повторяю. Все листовки сдать, если кто подобрал.
Да на кое они нам?
Вот и я о том же.
Политрук оглядел всех и, видно, поверив ребятам, тронулся в избу, в которой находился ротный с телефонистами. Не успел он войти, как прибежал боец-наблюдатель.
Там по врагу пробирается к нам двое. Помкомбат, наверное, с бойцом.
Ясно.
Ротный поднялся, подтянул ремень и ушел их встречать, захватив по дороге Карцева. У края деревни они остановились и глядели, как двое, согнувшись, довольно робко двигались в их сторону.
Враг кончается метрах в 100 от деревни. Значит, им придется выйти наружу. Тогда их точно немцы из соседней деревни засекут.
Да, из Панова они как на ладони видны будут. Тут придется и ползком, и перепешками. Не позавидуешь.
Ага. Залегли.
А боец, глядите-ка, опять появился. Бежит сюда. Наблюдают гады. Под прицелом держат.
Отчаянная голова. И зачем под пули полез?
Ранил его или так залег?
А кто его знает? Я вот думаю, зачем тащится к нам помкомбат? Предчувствие нехорошее, прямо сердце сжимает.
Да. Вдруг нас заставят для поддержки 2-го батальона наступать на лесок, в который ушли немцы.
Вот-вот. И наступать не по делу, а лишь для отвлечения противника. Стало быть, будут бессмысленные потери. А вроде и так 80 человек всего.
Тем временем помкомбатовский связной поднялся и добежал до первого немецкого окопа, а оттуда по ходу сообщений добрался до них. Левый рукав его телогрейки был окровавлен. Карцев бросился помочь ему перевязать рану. Тот морщился от боли, но в глазах билась радость.
О, отвоевался на время. Отсижусь у вас до темноты и в тыл потопаю.
Зачем помкомбат-то идет?
Не помкомбат это, начальник особого.
А ему зачем к нам?
из-за листовок фрицевских поперся. Он больно смелый у нас, когда выпивши. А мне вот не поднес. Мне тверезому под пули лезть, знаете, какая неохота была.
Знаем. На вот тебе за это фрицевскую сигарету.
Не откажусь.
Знаешь что, Карцев, пойди-ка поспрашай, не оставил ли кто листовки при себе. А то найдет особист, неприятностей не оберешься.
Неприятностей? Мягко выразились, старший лейтенант. Наш бравый начальничек в трибунал упрячет. А то и на месте за такие дела хлопнет.
Чего мелешь-то? Какие у него такие права на это?
Выходит, есть. Да он у нас как что так, пистолетик из кобуры. Психованный, по-моему, малость.
В таком случае нам радоваться надо, ежели его хлопнет по дороге.
Его не хлопнет, везучего. А вообще-то, если честно, я горевать особо не буду.
Что ж ты так о своем командире?
А меня назначили к нему всего 2 дня назад.
Костик, выполняйте приказания.
Карцев рысцой бросился в деревню, а ротный и связной стали смотреть, как особист будет перебегать открытое место. Ротный ни разу не сталкивался с особым отделом, никого оттуда не знал. Но слова красноармейца насторожили его. Тем временем особист перебегать не торопился. Ждал, когда немец успокоится и перестанет так внимательно наблюдать, решив, что русский, по которому стреляли, был один. Пригожин закурил, перестал глядеть на поле, перекидываясь с раненым незначащими словами. А потому особист ошеломил их своим нежданным появлением.
Во как надо. Видел?
Видел.
Во. Выбрать момент и мигом, без всяких перебежек. Они очухались, когда я уже у окопа был. Только пули зря извели.
Особист был так возбужден, что не обратил внимания на ранение своего связного. От него и вправду попахивало спиртным. Хотя по виду был трезв, подтянут и недурен собой. Серые холодные глаза, нос с горбинкой и небольшие черные усики на тщательно выбритом лице.
Я говорил, мы везучий. А меня вот ранило.
Ранило? И правда, эх, вояка. И в левую ручку угодило. Хорошее ранение. Что-то вы долго отлеживались. Не тогда ли ранило?
Вы же видели. Меня на ходу хлопнуло, оттого и упал.
Ладно, такой вы мне не нужны, можете в тыл идти.
Разрешите темноты дождаться. Не хочу, чтоб добило.
Я темноты дожидаться не буду. Со мной пойдете тогда. Вы кто?
Командир первой роты.
Листовки все собрали?
Этим политрук занимался.
Где он? Отведите меня к нему.
Вошли в избу. Особист поздоровался с политруком и сразу же приступил к делу.
Сколько листовок собрали?
Точно не знаю. Штук 30.
Какие 30? Над деревней сотни кружились.
Остальные в поле. Там не соберешь. Обстреливают.
Испугались? А если кто из бойцов их найдет? Выделите 3 человек понадежнее и прикажите все, повторяю, все листовки собрать. И немедленно.
Я не имею права рисковать жизнями бойцов ради этих ничтожных бумажек.
Нас осталось слишком мало. И главная наша задача — удержать занятую деревню. А приказывать нам может только помощник комбата.
Вот как. Хорошо. Где связь? Соедините меня с ним.
Добившись ответа, связист доложил, что помкомбата в землянке нет и не скоро будет. Он пошел в сторону Усова.
Ладно, подождем. А пока, политрук, пойдем-ка проверим, нет ли у кого из ваших бойцов на руках этих ничтожных бумажек, как вы назвали вражеские листовки, не понимая, видимо, их значения.
Глупость эти листовки.
Глупость вы видите. А я вот вижу потерю бдительности, политрук.
Пока шли, ротный кивком головы позвал Карцева вслед за ними. Костику сразу не понравился особист. Да и кому он мог понравиться, когда со всеми говорил, будто большой начальник, хотя явно не имел высокого звания. Особист не только спрашивал, есть ли у кого листовки, но у некоторых бесцеремонно шарил по карманам шинелей, а кому и в карман гимнастерки лез рукой.
Я не в лагере, товарищ начальник, а в Красной армии.
Вы мне шмон делать не можете. Права у вас такого нет.
Есть у меня права. Прекратить разговорчики.
Не трожь, начальник, а то худо будет. Сказал я, нет у меня ничего, и баста. Тут не тыл, где руки распускать можно.
Как ваша фамилия?
Фамилия? Самая русская. Петров я. В гражданскую, начальник. Нам больше верили, красноармейцам-то. Чего баламутите людей? Из-за чего шум устроили? Подумаешь, какие-то листовки поганые, будто прочитают их бойцы и сразу с копом сдаваться пойдут. Ох уж эта бдительность хреновая. Да срать я хотел на эти бумажки фрицевские.
Особист постоял около папаши и решил пока с этим мужиком не связываться. Широкий был в кости, да и рост стоящего, и пошел по другим бойцам. К наблюдателям, которые залегли на краю деревни и к которым в рост не подойдешь, он не пошел, а попросил политрука кликнуть двоих. Фамилии всех политрук, конечно, упомнить за две недели формирования не мог. Выкликнул тех, что знал, в том числе и Журкина. Хмель у того еще не прошел. И он, глупо улыбаясь, стал уверять особиста, что нет у него ничего. Однако тот не поверил и ловко, одним движением расстегнув крючки шинели, сунул руку в карман гимнастерки и вытащил две сложенные пополам листовки.
А это что, мать твою?
Разве это листовки? Валялись бумажки белой стороной, я их взял для закурки. Нету газетки-то. Они сами ко мне и прилетели. Я лежу на посту, вдруг одна, вдруг другая, но я и сунул в карман.
Не врать. Сами прилетели. Дурочку не стройте. Для чего взяли? К немцам перейти собирались? Родину продать? Так,
зачем мне к немцам-то? Ей-богу, для закурки взял. Я и не читал их, они же не напечатанной стороной упали.
Я вам дам закурить сейчас. Признавайтесь, кому листовку вражескую показывали? Кого агитировали на переход к врагу?
Да ей-богу, как в карман положил, так и не вынимал. Я и забыл про них. Вы меня спрашивали про листовки, а я думал, что бумажки простые поднял. Вот и не отдал вам. Да ей-богу.
Хватит божиться. Я вам не поп. Все ясно, политрук. Этот боец намеревался перейти к фашистам. Как предатель Родины, я обязан его расстрелять на месте.
Он, похоже, не шутит. Я мигом за ротным.
Давай, давай. Вы кобуру-то не спешите расстегивать. Нельзя этого делать. У нас впереди бой, и каждый боец на счету. К тому же подумайте, какое моральное состояние будет у красноармейцев после того, как их товарищи расстреляют без суда.
Я вашего позволения не собираюсь спрашивать. А ну посторонитесь, иначе пуля и вас отыщет.
Этот боец первым ворвался в деревню и в рукопашной уничтожил фашиста. Вы можете разоружить его и отвезти в штаб. Но расправы над ним я вам не позволю.
Что тут происходит? Ничего. У вашего бойца я нашел припрятанную листовку. Я забираю его к себе в особый отдел. А вы, политрук, сдайте мне все найденные листовки. И повторяю, нужно собрать их с поля. Под вашу ответственность. Надеюсь, вы знаете приказ насчет этого.
Хорошо, постараюсь.
Без разрешения помкомбата я не отдам вам бойца.
Вот как. Ну хорошо, будет вам разрешение. Будет. Идемте звонить. А этого разоружите.
Все, кроме Журкина, с похмелья еще не понимающего, что произошло, отправились в штабную избу. Дозвонились до помкомбата. Ротный рассказал ему о происшедшем.
Ладно, отдай Журкина, я проверю, как пойдет дознание. С дерьмом лучше не связываться.
Вас понял. Знаете, я на вашем месте не стал бы этого делать.
Это почему?
Да потому, что вы будете маячить своей спиной к роте не одну минуту, и всякое может случиться.
Вы что же, угрожаете мне?
Не угрожаю, а предупреждаю. Потому что не могу гарантировать вам безопасность. У меня 80 бойцов, только что побывавших в аду, под смертью. Неизвестно, что кому придет в голову, когда их товарищи поведут на расстрел.
Вот что. Если так, то я и вас приглашаю прогуляться со мной до особого отдела, лейтенант. Сдайте кому-нибудь роту.
Вы превышаете свои полномочия. Роту мне сдать некому, и уйти отсюда без приказа я не имею права. Идите-ка, по-добру, по-здорову, лейтенант, или как вас там по званию. Карцев, приведите Журкина.
Есть.
Костик резво бросился выполнять приказание. Резво, потому как мелькнула у него одна мыслишка, и он заспешил. Журкина на прежнем месте он не нашел. Стал расспрашивать бойцов. Те неохотно отвечали, что был тут недавно, а куда пошел, никто не знал.
Неужто сам догадался парень, что надо скрыться куда-нибудь на время? А там второй батальон наступать начнет, пулеметчики наши поддержат. Значит, немцы и по деревне огонь откроют. И тогда собьет ноги в руки и смоется. Чего ему зря рисковать? А там и загадывать нечего. Журкин может быть ранен или убит. И вообще от этой деревни может ничего не остаться.
Неспешным шагом Костик направился к штабной избе. Не без удовольствия доложил он ротному, что Журкина на месте нет. И никто не знает, куда он делся. А сам поглядывал на особиста, предвкушая с его стороны гнев и ярость. Но тот обманул его ожидания.
Этого и следовало ожидать. Подлец ушел к немцам.
Немцам не уйдешь. Все поле под наблюдением. Карцев, возьмите кого-нибудь и найдите Журкина.
Кстати, у вас в роте есть сержант Сысоев. Вызовите его ко мне.
Найдите, Карцев, сержанта.
Есть. Куда, паренек, направляешься? Журкина, небось, ищешь? Это я ему присоветовал скрыться. Помечется особист, уйдет, как бой начнется. Видишь, второй батальон уже изготовился, и танки там заурчали.
Особист сержанта приказал найти.
Вот оно что. Выходит, его кадр, герой-то наш. Ты помешкай, малость, Карцев, не торопись.
Я и не спешу.
Но не торопиться у них не получилось. Сержант собственной персоной шел на них, и Костику ничего не оставалось, как направить его в штабную избу. А через некоторое время увидели они, как особист с сержантом пошли рыскать Журкина по деревне и вскоре нашли. Сержант нес СВТ Журкина, а тот шел между ними, опустив голову и лишь иногда бросая отчаянные взгляды по сторонам.
Заарестовали, гады.
А довольные-то какие. Смотреть противно.
Знаете, куда этот тип заковался? В сараюхе в солому зарылся. Я же чую, тут он. Крикнул, что сейчас очередью прострочу. Сразу вылез, голубчик.
И чего ты, сержант, так старался? Наш ведь Журкин. Знаешь, как он фрицу брюхо разрисовал?
Я приказ выполнял, понял? И скажи, зачем твой герой листовки фашистские в кармане прятал?
Так по дурости.
Вот за дурость и ответит.
Сысоев глянул на особиста. Тот в разговор не мешался. Вспоминал случай, рассказанный одним старшим товарищем, который в подобной же ситуации расстрелял за листовку красноармейца. Правда, тот бросился бежать, и пришлось догонять его на газике, вставшем на подножку кабины. Занятый воспоминаниями, особист пропустил мимо слова Костика. А то бы, конечно, запомнил этого долговязого бойца.
Ну и что ему будет?
А хрен их знает.
Трибунал, наверное. Шлепнуть могут для напуга остальных, им это расплюнуть. Тьфу, и нет божьего создания.
За такую ерунду шлепнуть? Не думаю.
Не знаешь ты этого народа, Карцев.
Куда это повели Журкина, а? Да вот, Женя, опасаемся мы за него. Как бы не под трибунал.
Что? Не может быть, за какую-то листовку?
Ты, малец, ничего ты не знаешь. У нас поди с 17-го года ни за что шлепали. И жили, не тужили. А за листовку это, брат, за дело.
Война, мальчиша, ничего не поделаешь. Не хочешь покурить?
Не, надо же что-то придумать.
Придумать можно. Однако, можно.
можно.
О чем это он?
Ладно, не вникай. Пойду и я. Мне к ротному надо. А ты не грусти, малыш. Все образуется.
Все это какой-то сплошной кошмар. Тут не то, что загрустишь, с ума сойти можно. А что? Читал же я где-то, что случается на фронте такое. Вдруг и я тоже свихнусь. Ой, мамочка.
В роте почти все бойцы были из служивших кадровых. Кто-то из госпиталей, уже повоевавшие. Только один Женя Комов попал на фронт сразу из дома, из уютной московской квартиры, как говорится, из-под маминой юбки. И думая, что жизнь его не стоит и пятака, он переживал не за себя, а больше за мать, которая не выдержит, не переживет, если получит похоронку на единственного сына. Пока он, размышляя об этом, сидел около полусожженной избы, подошли к избе папаша и Мачихин и расположились невдалеке, присели, закурили. Часть их разговора доносилась до Жени.
Вот заарестовали Журкина. Наверняка гады шлепнут, им это раз плюнуть. Когда драпали с запада, рассказал мне один, что к их части пристали старик какой-то и учитель с училкой. Ясно, что им лучше с солдатами идти, чем одним, но и шли рядом. Солдат с ними и хлебцем делились, и всем. Но тут появился особист в чинах и решил, что шпионы они, раз за частью следуют. Ну и шлепнул всех троих. Училка кричала, клялась, какая я, дескать, шпионка. Меня недавно только в Западной области в школу направили. Но никакого толка, расстрелял этот курва всех собственноручно.
Откуда только такая сволота берется?
Ты погоди, ты дослушай. Хлопнул, значит, этот особист. Не посмотрел даже на убиенных, сел на лошадь и тронулся. Однако далече уехать ему не удалось. Пульнул кто-то вдогонку и наповал. А кто пульнул, поди разберись. Да и разбираться-то никто не хотел, те же командиры. Вот ты, Мачихин, человек не глупый, политрук тебя как-то философом называет. Вот и подумай, может, и нам Журкина спасем, и Россию от сволоты избавим. Он же ж молодой, только начал работать. Сколько он за эту войну людей ни за что погубит, а?
Погубит, бессомненно. Однако...
Что однако? Пока они до врага станут добираться, немцы не один раз их обстреляют, а то и мины пустят. Вот под этот шумок мы и...
Комов слушал, как хладнокровно и спокойно обсуждают папаша с Мачихиным предполагаемое убийство человека. Пусть и малосимпатичного, плохого, но все же человека. И ощущение кошмара, происходящего вокруг, еще больше усилилось, стало невыносимым. Комов не знал, что предпринять. Подойти ли к ним и сказать, что он все слышал, или отойти незаметно, и пусть будет, что будет. Ведь он сам хотел спасти Журкина. Но пока Женя раздумывал, Мачихин встал и завернул за угол дома, расстегивая ширинку.
Вот это номер. Ты что, все время здесь сидел?
Да.
Выходит, слыхал, о чем мы с Петровичем балакали?
Слыхал.
Ну и что?
Не знаю. Не знаю.
Чего заладил? Не знаю, не знаю. По тебе что лучше? Чтоб твоего сотоварища, с которым вместе эту деревуху убрал, кокнули ни за что? Или особиста того подранили?
Так вы его только подранить хотите?
Ничего мы не хотим. Просто мыслями делились. Может, его и без нас немцы шлепнут.
Тем временем в штабной избе особисто его раненой связной вместе с арестованным Журкиным собирались идти обратно в тыл. Ротный сидел за столом и наскоро писал Журкину характеристику. Политрук ждал, когда он закончит, чтобы тоже подписать ее.
Прошу только учесть, что в наступлении этот боец вел себя решительно и смело. Надеюсь, вы отнесетесь к нему по-человечески. Это вам не враг.
Уж больно вы жалостливый, политрук. Война же. А на ней слюни распускать не следует. Развели тут гуманизм вместе с Ротным. Глядеть на вас тошно. Как бы с этим гуманизмом не выбили вас немцы отсюда. Учтите, трибунал будет верным.
Странно, почему ни Ротный, ни политрук не могут обрезать этого подлеца? Они же тут командуют и за все отвечают. И хоть стараются Журкина как-то поддержать, все-таки отдают своего красноармейца в особый отдел на неведомую судьбу. И что это за сила такая? Особый отдел.
Общаясь с Марьей Нарощенской, шпаной и блатарями, для которых главным врагом были муры милиции, Костик ничего не слыхал от них насчет политических, которых в лагерях было навалом. Кроме того, как здорово кто-нибудь из блатных поживился барахлом каэров. Жалости к ним у уголовников не было.
Да и какая жалость может быть в лагере, где идет борьба за выживание под девизом «Умри ты сегодня, а я завтра». Нет, видать, мусора все же сажают людей за настоящие преступления. А вот эти могут пришить дело не за понюшку табаку. Но в чем вина Журкина? Кабы выдавали нам, как немцам, сигареты или папиросы, так и бумага для завертки махры бы не понадобилась. Никто бы не подбирал эти чертовы листовки. А так где на передовой бумажку найти? Негде. И за это дело могут расстрелять человека или срок намотать в десятку с заменой передовой. А как человеку воевать со сроком? Ему и доверия в роте не будет, и в каждое мертвое дело его будут посылать. Чего жалеть осужденного-то? Пусть кровью искупает.
И чем больше Костик об этом думал, тем отвратительней становился ему этот особист, перед которым тушевались и уважаемые им ротный и политрук. Навязчивее становилась мысль сделать самому то, что надумал папаша.
Нет, убивать его я, конечно, не буду. Раню только, чтобы не до Журкина ему стало.
Ну, дописали? Давайте сюда эту бумагу. Ага. Ну, бывайте.
Передайте, пожалуйста, помкомбату, что мы ждем подкрепления живой силой. И сорокопятки.
Передам. Вы только тут сопли не распускайте.
Едва особист вместе со связным и Журкиным вышел из избы, как зазвонил телефон. Помкомбат сообщил ротному, что начинается наступление на Усова, и приказал поддержать его пулеметами. Все, кроме телефонистов, выскочили из избы. Вдалеке, на правом теперь от них конце Черновского леса, высыпались на поле маленькие серые фигурки бойцов 2-го батальона, вскоре разрезанные пошедшими для подмоги танками. И сразу же, разумеется, открыли огонь немцы из Усова.
Ну вот и началось.
Всем в укрытие!
Ротный бросился к пулеметчикам, Карцев за ним, но успел захватить взглядом возвращавшегося в избу особиста, которому теперь не пройти было открытое место до врага, потому как немцы с Панова тоже открыли фланговый огонь по 2-му батальону. Политрук поспешил к ребятам в обороне, ведь можно было ожидать, что немцы именно теперь пойдут отбивать деревню. Требовалось быть наготове. Пулеметчики, само собой, наблюдали за наступлением и приняли ротного без радости, понимая, что прикажет он открыть огонь, а тем самым обнаружат они себя. И немцы тут же забросают их минами.
Я все понимаю, но помкомбат приказал поддержать.
Без толку, командир. Я говорил вам, что и далеко, да и бесприцельный огонь вести бессмысленно.
Я знаю, но это приказ помкомбата. Надо выполнять.
Ладно. Тогда вот что, ребята. Откатите станкач подальше от основной позиции. Она более-менее обустроена. Не дай бог немцы ее засекут. Одним пулеметом стрелять будем, второй пусть в заначке.
Ротный согласно кивнул. Полоснули пулеметчики по Усову фланговым огнем, однако и минуты не прошло, как заныли противно мины над головами и стали рваться по всей деревне. густо стали сыпать. Пулеметчики огонь свой прекратили, однако немцы не успокоились. Сыпали и сыпали мины по всей площади деревухи, разбросав роту по немецким окопам и щелям и по подвалам домов. Только тем, кто в обороне, деваться было некуда. Прижались они к землице, нахлобучив каски до ушей, вздрагивая каждый раз, когда мина рвалась недалече. Оттуда, из Черновского леса, из поля, доносилось негромкое «Ура!». Но двигался второй батальон робко, часто залегая. Танки, дойдя до середины поля и отстреляв из пушек, стали заворачивать обратно, и, ясное дело, наступление застопорилось. Только отдельные группки пытались короткими перебежками продвинуться вперед, видать, под действием матюков командиров. А вообще-то почти весь батальон залег и ждал, наверное, как великого счастья, команды «Отход». Когда же танки возвратились в лес, начали и бойцы пятиться. Кто ползком, а кто и перебежками.
Ну все, амба второму батальону.
По-видимому, так. Очень жаль, но такие наступления обречены на провал.
А мы на учениях ходили за огневым валом. Ну, думал я тогда, так воевать можно. А здесь с одними родимыми трехлинейками потопали. Вы что-нибудь понимаете, командир? В чем тут дело? Выслуживается наш комбриг, или ему свыше приказывают? И зачем это сразу с марша истомленным бойцам и в бой?
Кое-что понятно, Карцев. Как в мирное время людей не жалели, так и сейчас не жалеют.
Видите, отступает второй. Кто в живых остался?
Да.
Живые отходили, раненые отползали, а убитые оставались лежать серыми комочками, и было их много. Очень много. Больно было смотреть на это. И злость брала на кого-то, кто так бездумно и бездарно швыряется человеческими жизнями. Ротный тихо, почти шепотом, выматерился, выкидывая этим из себя и боль, и обиду, и горечь. Они, не поднимаясь, поскольку шел еще минометный обстрел по деревне, закурили.
Простите, конечно, но не спросить не могу. Почему вы с политруком так безропотно отдали особисту Журкина?
Ничего не поделаешь тут, Карцев. Мы даже здесь, на фронте, не можем избавиться от страха перед органами. Немцев вроде не боимся, смерти тоже. А их... иррациональность какая-то. Дьявольская.
Слово «иррациональный» Костик не знал, но понял, это что-то такое, что от человеческой воли не зависит. Вскоре обстрел деревни прекратился, и они смогли подняться, чтобы пройтись и посмотреть, что понаделали немцы своим налетом. Но те вели огонь, судя по воронкам, из ротных минометов, а потому разрушений домов не было. Это и обрадовало, и насторожило. Видать, и правда, не хотели они рушить обжитую ими деревню, а значит, собирались ее отбирать. На пути встретились им папаша и Мачихин. Хоть и не было в них полного согласия, но все же они дружили, потому как были и возраста почти одного, и деревенские оба.
Что же это творят, товарищ ротный? Разве так наступают? Это же смертоубийство, а не наступление.
Согласен с вами, Петрович.
Да мы в гражданскую умнее воевали.
Не уважают у нас жизнь. Вот что.
Как вы сказали, не уважают жизнь. Да, по-видимому, это так.
А этот сельский счетовод не дурак. Не желаете ли закурить?
Можно. Вот тебе фрицевская сигарета. Дерьмо табак-то.
А.
Ну, на безрыбье сойдет.
Как вы думаете, товарищ ротный, начнут фрицы отбивать деревню?
Боюсь, что начнут.
Не удержим.
Надо удержать.
Ничего другого ротный сказать не мог. Другого от него и не ждали. А серый мартовский денек между тем отходил. Потемнело небо. Потемнел и изъеденный оттепелями снег, который и так не был белым. А лес, из которого начали они наступление, стал вроде еще дальше. И это наполняло сердца тягомотным страхом. Многим не добраться до него, ежели выбьют их. И вообще предстоящая ночь томила предчувствие. Должно что-то случиться страшное, чего не избежать, что неминуемо. Подойдя к избе, они увидели, как политрук провожает особиста и тех, кто с ним.
По ходу сообщения они должны добраться до немецкой обороны. А уж оттуда им придется прогуляться до оврага по полю боя. А это метров 150-200. Тут их, конечно, фриц заприметит.
Ротный пошел в избу. Политрук у хода сообщения наблюдал за ушедшими, а Костик тоже решил посмотреть, как доберутся особист с Журкиным и Связным до оврага. И для этого пошел налево, к другому ходу сообщения, тоже ведущему к немецким передовым окопам. Оттуда было виднее. Не знал пока Костик, для чего ему это нужно, но потянуло почему-то именно туда, к немецкому переднему краю. Через некоторое время увидел он, как высунулись головы из окопа.
Осматриваются. Не как Журкин вылезает. Точно. Прямо под пули. Особист, гад. Послал его полем к оврагу. Отсюда слышно, как орет. Вперед, да вперед. Но ты подумай. Прямо под пули посылает человека. Ну, конечно. Застрочили Спанова. Ранил его, что ли? Или просто залег? Не поймешь отсюда. Держись, Журкин, держись, милый. Сами-то из окопа не вылезают. Страшно, поди. Нет, особисту и раненого Связного не жаль. Послал его к Журкину. Добежал. Добежал, молодчага. Нырнул во враг. Ладно, подождем теперь, пока особист выскочит. Рано или поздно придется, прикрываться-то больше некем. А немцы-курвы тоже наверняка следят. Резанут очередью чуть что.
То же самое наблюдали из другого окопа и Мачихин с папашей. И тоже возмущались поведением особиста. А ротный тем временем обходил наскоро состряпанную оборону и беседовал с бойцами. Вернее, не обходил, а оползал, так как находилась часть роты на самом краю деревни. Бойцы притулились, зачем попало. Кто около дерева, были тут большие липы. Кто за каким-либо холмиком, кто за углами изб. А кто-то устроился и в самих избах, окна которых выходили на лесок, занятые немцами. Все было хлипко, ненадежно. И ротный, и все бойцы это понимали. А потому у всех на душе было муторно, беспрестанно холодком покалывало сердце.